Никит.
Ау.
Получается, ты лихо четырехглазая.
Ты долго придумывал это?
Я очень, я прям шел домой, я так был горд ей.
Идиот. Я отказываюсь себе с тобой делать отныне.
Ну, хорошая, да, согласись.
Это идея на сиквел.
Ладно.
Антология.
Аж хрюкнул.
Давай.
Сейчас, подожди.
180, да?
Что-то слишком смешно. Всем привет, дорогие слушатели, 180-й выпуск подкаста «Ход котами», здесь Никита, как всегда.
Здравствуйте.
Стас меня зовут, ура, хотел сам себе здравствуйте сказать. Сегодня гость у нас, друзья, прекрасный человек, которого я высматривал давненько, я честно признаюсь. Светило инди-индустрии российской, отечественной, Владимир Белецкий, гейм-директор студии «Мартёшка», так, известный играми Black Book, естественно, «Человека-лось», естественно, и новоиспечённого хоррорного хитяра «Лихо одноглазая», который уже шумит во всяких там телеграм-канальчиках, все проходят, все радуются. Сегодня поговорим с Владимиром про это все прекрасное дело. Привет еще раз.
Привет, спасибо, что пригласили, особенно после релиза или во время релиза. Это важно, чтобы поддержать проект.
Будем поддерживать всеми силами. Я думаю, что мы не ограничимся только подкастом. Еще, как обычно, устроим какой-нибудь крутой розыгрыш, раздачу в стиме. Закупим ключей, порадуем подписчиков, чтобы все поиграли. Давай к первому вопросу. Мы люди такие простенькие. У нас обычно первый вопрос всегда это как ты пришел в индустрию, но сегодня мы хотели бы начать немножечко с другого. Вот так я решил повернуть. Явно, что все твои три игры — это славянская, российская, древнерусская мифология. И ты, мне кажется, чуть ли не первый, кто начал в этом жанре что-то делать, потому что на момент выхода «Человека-лося», да и, наверное, Black Book, когда Black Book вышел, уже, конечно, побольше было попыток, но на момент «Человека-лося» я не припомню, чтобы все вот делали в этом сеттинге игры. И это казалось чем-то прям свежим и новым, особенно вот учитывая там пермскую мифологию, да, если я не ошибаюсь, поправь. Почему вот так? Почему ты выбрал такой жанр, такой сеттинг и вот все три игры по сути в нем?
Да, действительно, немного было проектов. Когда я начинал «Черную книгу» уже делать и проводил такое исследование, сколько вообще игр по славянской мифологии было выпущено? Я считал там проекты абсолютно все, не только которые сфокусированы на славянской мифологии, как, допустим, «Человека-лось», но это не славянская, ну, допустим, вот, то есть где фокус именно на мифологию, а где есть какие-то элементы мифологии, например, «Ведьмак третий», где там есть, я не знаю, утопцы, например. И таких проектов я насчитал, ну, около сотни, там, 120, допустим, я уже не помню точно. То есть их действительно было немного. И это все проекты там с 80-х годов, где я там конька-горбунка еще считал с автоматов ТЦ этих. Ну, насколько их больше стало после «Черной книги», я сейчас не берусь говорить, потому что я не считал просто. Но действительно я видел, что такие проекты появлялись. А когда мы начинали «Человека-лось» делать, то изначальная мысль была, что мы сделаем проект в каком-то сеттинге, который вообще не заезжен, про который никто не знает, который в медиа представлен мало, и мы можем показать, что даже в каких-то необычных сеттингах можно сделать прикольные проекты. Вот с такой установкой мы «Человека-лося» начинали, и, собственно, с такими же мыслями мы начинали и «Черную книгу», потому что именно по быличкам, даже на момент «Черной книги» было сделано там по пальцам пересчитать игры. Я вот сходу только могу вспомнить визуальную новеллу одну на Иче, «Домовой» она называлась. И, ну, а сейчас, когда мы выпускали «Лихо» уже вот буквально в этом году, мы оказались в такой ситуации, что мы на волне мейнстрима, то есть мы из андерграунда превратились в мейнстрим. И я был очень удивлен, когда я на DTF, например, читал комментарии под статьей о дате релиза, где было написано, что «О, опять, типа, эти игры по сказкам делают». То есть мир поменялся за это время.
Ну да, комментаторам ДТФ большой привет. Комментаторам ДТФ, как всегда, пламенный привет вообще в обе щеки. Это главные эксперты игровой индустрии. Скажи, ты вот упомянул то, что некоторые игры как бы берут что-то мифологическое, да, как тот же Ведьмак, там, утопцы, пару слов и что-нибудь. Но если смотреть на твои игры, то там явно не просто сеттинг.
Это прям, скажем так, глубже. Я редко встречаю игры, в которых в титрах количество, вот этот раздел количества используемой литературы больше, чем количество людей в студии. Ну, то есть это помимо как бы изучения рынка, помимо изучения, ну, вот обычных вот этих, да, маркетинговых вещей, которыми занимаются в игровой индустрии, это еще же изучение целого пласта культуры огромного. Вот. Насколько это вообще... Как вы выжили вообще?
Ну да, это же получается чуть ли там не дикая больше, работа, чем сама разработка, наверное, занимает времени, вот такой ресерч.
Ну, это часть препродакшена. У нас вот такой исследовательский подход, что ли, к разработке. Прежде чем делать там нарратив, пытаемся понять поглубже тему, в которой работаем. Ну, именно для того, чтобы передать вот эту необычность того или иного сеттинга, потому что если, скажем, по сказкам делать, не углубляясь вообще в эту сказочную тему игру, то получится, ну, как у всех, такое поверхностное прочтение, там богатыри Го и Си, добрые молодцы, и мы ничем выделяться не будем, по сути, по сравнению с другими. Ну, что касается вот этих списков литературы, это скорее у нас такое, типа, традиция просто. Мы в Человеколосе это сделали и решили так и продолжать дальше. Просто чтобы... Ну, если кто-то заинтересуется, можно было поглубже эту тему изучить. И мне кажется, игрокам это тоже интересно, потому что, допустим, после «Человека-лося» и «Черной книги» ВКонтакте в нашей группе я делал несколько постов именно про книги, которые мы использовали, и они набирали лайков там чуть ли не больше, чем анонсы игры и релизов.
Сможет книгу написать.
Да. Ну вот, и сейчас также мы, в принципе, планируем. Но то, что ты говоришь... Вот, Никита, что, типа, надо маркетинг там проверять и так далее. Но вообще это никогда в ДНК студии не было. То есть мы, ну, как раз андерграундные, делаем вот по каким-то андерграундным темам и пытаемся вывести за счет там более качественной работы с источниками и более качественной работы над игрой. То есть мы стараемся максимально круто сделать, насколько, в принципе, можем нашим составом. И вывести за счет этого. Но, как бы, насколько это... классно в плане бизнеса, как бы, остается решать уже другим инди-разработчикам. И я уверен, что можно было делать на каких-то более мейнстримовых темах и вылазить там про зомби что-то делать.
Зомби в славянском сеттинге. А, звучит, ждем. Вот тебе и анонс.
Я вот вижу проблемы нашей вот этой темы прямо сходу, потому что если делаешь зомби или фэнтези какой-то, хотя бы где есть эльфы, то эта мультикультурность, она сразу вычитывается игроком, и не надо ему ничего объяснять. Он может видеть вот эту вот тему сеттинга, а уже геймплей как бы он дополнительными смыслами подкрепляет и сам для себя формирует картину продукта. А у нас получается супер андерграундное непонятно что, и если нет никакого культурного бэкграунда вот с нашей темой, то это сложно очень воспринимать. И вот на Лихе мы это видим. То есть в России игроки нас тепло воспринимают и понимают, о чем речь, а на Западе, во-первых, не очень тепло воспринимают, а во-вторых, вообще не понимают, о чем эта игра.
Слушай, а это намеренно, ну, вы думали об этом, когда делали, что это в первую очередь, наверное, скорее всего, на русскоязычную аудиторию, или такие, типа, просчитались, но где?
Ну, как бы тут двоякая такая ситуация. С одной стороны, мы так и думали, что будет, да, и по нашим вот прогнозам именно продаж все идет, как мы планировали, к счастью. Но при этом мы надеялись, что игра может быть как-то выстрелит и на Западе в том числе, потому что она будет хорошо сделана просто. Но такого не произошло. То есть мы видим, что на Западе вообще никакого интереса к ней.
Это интересно, потому что вот мы вот как раз говорим, да, о каком-то культурной там подготовке, там об фольклоре. Но вот, например, Лихо, оно как бы помимо своей вот смысловой составляющей, там же есть еще визуальный ряд, похожий то ли на старые Universal хорроры, то ли на какие-то модные пост-хорроры. Вот. Но, то есть, чем еще вдохновлялись? Вот мне такой вопрос, потому что понятно, что там сказки, понятно, что там вот эта вот история про ослепление великана, которая есть во всех культурах, но с визуальной части это скорее, как я не знаю, какой-то странный
маяк
хоррор.
Маяк от А24, да? Эггерса.
Да, вот какой-то Роберт Эггерс, наверное, какие-то вот эти странные монтажные склейки крутые, которые скорее для кино, наверное, больше подходят, чем для игры. Вот, это было немножко необычно видеть. Вот, чем еще вдохновлялись?
Ну, точно подмечено про Эггерса, это был один вот из источников вдохновения в основе игры, потому что мы решили сделать какую-то опять уникальную какую-то игру, и вот успех «Маяка» вдохновлял, потому что это и необычный формат 4:3, пленка, это визуальный ряд, и там мифологичность очень есть в этом сюжете, и такой камерный набор персонажей, что не надо как в «Черной книге» раздувать до сотен персонажей нарратив, можно его сфокусировать на нескольких только. И это очень хорошо ложилось на исходный материал для Лиха Одноглазого. Поэтому Эггерс, ну вот «Маяк», «Ведьма», конечно же, «Ведьма» вообще один из лучших, мне кажется, экранизаций фольклора. Но в данном случае это не наш, естественно, фольклор, но очень аутентично все это сделано. Вот, ну, так, если из кинематографа, наверное, это, ну, плюс Ви еще, Ершова. А из игр это тоже Мандаун, это Return of the Obra Dinn, монохромные проекты с такой фолк-историчной атмосферной составляющей. Ну и, конечно, вдохновляли, в принципе, вот эти успехи пост-хорроров, типа Atari Aster, например, Midsommar или Hereditary, потому что они показали, что можно делать хоррор не классический, там, просто на скримерах, который строится или на шок-контенте, а который под собой имеет какой-то research, такой выверенный сюжет, основанный на источниках. Ну вот Hereditary, например, это на Гаэти, да, Парапаймана хорошо выстроен. То есть что-то такое вот хотелось тоже сделать, и от этого я отталкиваюсь.
Слушай, подскажи, такой вот вопросик, я не знаю, может быть, это немножко обидно прозвучит, но я ничего плохого не имею в виду. Black Book, ну, мы все видим, что она, ну, в принципе, достаточно успешная была игра. И там, и настолка, и RPG года там она взяла там во многих номинациях, где-то там во всяких изданиях. И обычно после вот такого успеха локального, уютной, я не могу ее назвать небольшой, потому что она достаточно здоровая, конечно, но такой уютной локальной игры разработчики пытаются сделать что-то больше, да, типа масштабнее, умножить. А мы сделаем open world на 800 часов теперь. А Лиха — это такой прям камерный, компактный, на несколько часов от хоррор такой прям в сжатых каких-то локациях, еще и черно-белый. Ну, то есть это прям какая-то супер нишевая история. Почему так?
Ну, тут несколько причин. Одна из них — это потому, что мы выгорели сильно после «Черной книги». Это, ну, тяжело всегда проект запускать и... потому что ты играешь в него очень долго, как в процессе разработки. Ну, во много раз больше, чем прохождение, там, на несколько порядков больше. Поэтому, когда ты запускаешь игру, которую сделал после релиза, то физически, как бы, тошно становится, потому что уже все досконально знаешь, и хотелось отдохнуть вот от «Черной книги». Тем более, после релиза мы еще делали бесконечные битвы, мы на iOS портировали, и это было прямо очень тяжело все делать, и хотелось что-то вообще другое сделать. Но мы хотели лихо как бы супер маленькое сделать, но мы, походу, не умеем вот супер маленькое делать. Получилась полноценная игра в итоге. Вот. И это одна причина. Вторая — это то, что команда, ну, у нас было там 4 человека типа на продакшене в «Черной книге», 2 человека ушло из команды. Еще 2 там было типа там полуаутсорс, так сказать.
Вы вчетвером сделали Black Book?
Но у нас было 4 человека типа... Все 6, да, было человек. Ну, один из них — College Assurance, аниматор там был. Вот. И это не на всем проекте. И вот после «Черной книги» мы снова собирали команду. То есть сейчас у нас 6 человек, это прям полноценный тим. И еще есть один третий фактор, да, это то, что мы, несмотря на то, что делали черную книгу, мы не сказали, что большими спецами в геймдеве были, и мы не умели делать пазлы хорошо, например, левел-дизайн хорошо, 3D-окружение хорошо, которое работает именно в рамках навигации игрока. И ну, эти скиллы, которые хотелось бы подтянуть в целом, и тут казалось, вот first-person horror небольшой, да, нам позволит это сделать. Но в итоге мы это научились делать, но потратили больше времени, чем планировали. И это гораздо сложнее оказалось делать, чем казалось изначально. Когда черную книгу делали, очень, ну, не очень просто, но было достаточно просто. То есть, скажем, делать 5 часов геймплея черной книги, это там в 5 раз проще, чем делать те же самые 5 часов лихи одноглазом, потому что в черной книге есть боевка, и ее один раз программируешь, и все, она уже работает. И это очень системная работа, там легко достаточно писать код, если есть формальная подготовка программиста. И она позволяет и игроку веселье доставить, ну и программиста не сильно напрягать. И там есть диалоги, которые не постановочные, как в Лихе даже, где там голова с места на место перебегает. Это просто портреты, которые общаются. И это тоже позволяет игровое время создавать малыми средствами. То есть сценарист пишет просто текст, и все, это работает. В Лихе, опять же, это все надо тестировать не только по действию, то есть какие-то анимации там приделать, но это еще и флоу игры, которое должно быть равномерно, выверено, чтобы игрок не провисал там нигде. Реплики по таймингу очень должны быть четкие, сжатые, емкие, понятные и передавать смысл там не только вот этого нарратива, лора, который, в принципе, игроку может и не так интересен, но чтобы эти реплики передавали игроку достаточно информации, чтобы он понимал, что от него дальше требуется по игре. Это все. Ну и в черной книге я как делал? Я писал, типа, сценарий. Вот я сажусь, пишу 2 недели сценарий на главу на одну. Я написал, потом я в движок ее заношу, в это время корректирую, редактирую, и все, готово. Я потом уже начинаю настраивать уровни там, и все это тягать из базы данных. Почти ничего не меняю после этого. А в Лихе я, допустим, пишу сценарий, засовываю в базу данных, все это мы делаем, типа уровни, пытаемся делать. Оказывается, что это вообще не работает, это неинтересно. Снова приходится все это переделывать. И потом еще, вроде все нормально, все работает, озвучиваем, вставляем, оказывается, опять какая-то ерунда получается. Все это опять перелопачивать надо. Ну, то есть это и больше итераций, и сложнее, и в итоге кажется, что и выхлоп меньше, потому что игроки, как бы говорят, ну, здесь типа неинтересно, то все, хотелось бы побольше разговоров, но по факту разговоров-то некогда совать, вот все дополнительно они в трапезной там уже и так засунут.
Ну, на самом деле, да, видно, что я сначала не обратил на это внимания, но вот как ты сказал только что вот про эту голову, я действительно понял, что это не обычный какой-то хоррорный разговор, когда, ну, или как у Тодда Говарда, да, 2 головы напротив друг друга, а у вас что-то ближе к киберпанку, когда, типа, заставка идет в самой игре и в анимации, и вот эти разговоры. И...
Кстати, так... управление не убирают. Не
да, 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 это достаточно здорово. То есть, ну, вообще, кстати, так не скажешь, вот потому как черная книга вышла такой комплексный, достаточно большой, там много механик. Кажется, что как будто бы Лихо типа проще было делать, а оказывается вот оно как, интересно.
Ну, я понимаю, почему так кажется, да. Но проблема Лихо в том, что там вся вот наша работа, она не на системные какие-то штуки, которые сами там такой возникающий геймплей создают. Они типа на один раз. То есть вот пазл, там его делаешь, и вроде они простые достаточно пазлы, но по факту их реализовать в движке все равно достаточно сложно, потому что первый прототип занимает очень мало времени, но потом его опять надо полировать, переделывать, баги чинить, поддерживать всякое сохранение, в общем, и так далее, звуки там натягивать. Так что впечатление обманчивое, что проще, но вот нам в студии было сложнее делать Лихо, чем черную книгу.
Вы довольны сами результатом?
Ну, средним, потому что, как я говорил, мы надеялись, что на Западе будет что-то, какой-то движ...
Не-не-не, я сейчас не про продажи, я сейчас вот про, ну, про качество игры. Вот, вы так хотели
сделать? По качеству, да, по качеству супер довольны, то есть, особенно вот у нас арт, 2 человека команда очень хорошо постарались, музыка. Там вот по нарративу геймплею, да, я за что я отвечал, по коду тоже. У меня есть вопросы, там можно было сделать.
К самому себе, да?
А вот что касается...
Мне кажется, что это классика.
Арта.
Когда к самому себе, да, вопросы имеешь. Всегда так.
Ну, в целом, даже несмотря на косяки, которые как бы есть, все равно я доволен, что мы допилили эту игру. Потому что продакшн, он был не такой уж и гладкий, надо сказать. Вот мы когда лихо начинали, там у нас был вижен такой, что это будет метапроект. Типа, вот есть сказка, это какая-то проклятая пленка, а потом игрок попадает в какой-то типа анимус, там может с ней взаимодействовать, там переделывать эту пленку, склеивать, получая новые квесты какие-то. В общем, это, я сказал, еще сложнее, чем просто нарративный линейный хоррор сделать. Даже по геймплею у нас не получалось каких-то здравых механик, чтобы это работало. То есть много выкидывать приходилось. И на такой супер полноценный продакшн, где уже мы вот все четко знали, это, не знаю, ну год, наверное, полтора мы вышли только. А до этого мы все вот пытались что-то такое слепить, что пришлось многое выкидывать.
Но опыт, получается, теперь у вас есть, и как бы можно, наверное, воспринимать еще лихо как какую-то тестовую вещь, да, то есть вы научились там работать в 3D полноценно там, да, и так далее, потому что «Черная книга» там, в основном двухмерная была, там изредка попадались вот эти трехмерные локации, здесь полноценная 3D, там, да, там пазлы и так далее, вот. А еще один такой момент, мне кажется, у вас вот в, по крайней мере, двух последних играх, мне кажется, самое лучшее вообще, по крайней мере, на российском рынке озвучение. То есть я был от «Черной книги» в восторге. Здесь вообще Сергей Чихачев великий озвучивает главную роль. Насколько вы все вовлечены в этот процесс, да, то есть там сидите ли за наушниками у актеров, вот здесь вот такая интонация, здесь такая. Вот.
Ну, да, я согласен, вообще крутая озвучка, и все это благодаря Games Voice студии. В основном это, этим они занимаются. Мы поскольку в «Черной книге» мы вообще почти никак не были вовлечены. Здесь меня звали на запись, то есть я типа в чате там сидел по интернету и слушал, как происходит запись, и какие-то корректировки мог свои давать. Но тут есть тоже с этим свои проблемы связанные, что у нас иногда бывает не весь сценарий, мы сами не очень представляем, как это в игре будет, в лихе особенно, и поэтому не можем четкую задачу дать актеру, режиссерскую. Но при этом актеры, мне кажется, круто справились, несмотря на те проблемы, которые мы создавали как разработчики.
А ты сказал просто, что Game Voice сам занимался. Это какой-то аутсорс? Вы как-то отдаете им проект? Или это какая-то дружба? Или как?
Ну, это аутсорс, да. То есть мы как партнеры, мы даем вот там типа тексты наши, выгружаем из базы данных. А они уже организовывают запись актеров, студию звукозаписи. Режиссеров тогда.
Угу. Я не могу не спросить. Понятно, что, может быть, проект не настолько оправдал ожидания, чтобы там пихать его везде, но меня попросили спросить, планируете ли куда-нибудь
партнерить?
Нет, брат мой брат, который, в общем, большой поклонник тоже «Черной книги», все, он просил спросить, планируется ли порт куда-нибудь на консоли.
Ну, прям вот стопудовых планов нет. Может быть, мы это сделаем, если кому-то отдадим прямо полностью на аутсорс. Но пока ничего, подвижек нет. Мы выпустим на EGS на GOG, скорее всего, еще проект. В целом, как бы мы сейчас решили поменьше платформ выпускать. Во-первых, потому что мы без издателя, это сложнее. Во-вторых, потому что чем больше платформ, тем больше головняка всякого, там баги свои специфические начинают возникать. И это все отнимает время, а поскольку команда маленькая, тут каждая задача на вес золота, можно сказать.
Я вот, например, на Steam Deck играл, и мне вообще отлично все. Ну, это понятно, что это тоже ПК, по сути, но я к тому, что там управление геймпадом, портативность ощущается офигенски. Мне кажется, Switch 2 ждет вас просто как first tier party game за 9999 на карике. Желаем этого. Вы сейчас планируете отдыхать? Или, ну, прям устали, или что-то мутится. Видели мы тут недавно какой-то постик про какой-то DLC. Даже не знаю, как спросить.
Ну, хотелось бы, наверное, отдыхать, но возможности особо нет, прям супер отдыхать. Сейчас у нас команда вот на недельный отпуск уходит со следующей недели. Угу. А дальше вот будем думать в сторону черной книги. То есть пока ничего не... Хотя в СМИ написали, что типа мы анонс там какой-то делать. Но по факту это не анонс, а мы просто вот начнем только препродакшн. Посмотрим, что из этого получится. То есть препродакшн всегда под вопросом. И этот пост нужен был по двум причинам. Первая — это пропиарить лихо на релизе. А вторая — это ну, узнать, чего игроки ждут от черной книги. Второе, потому что кажется, что кое-что надо менять.
То есть вы хотите как-то поэкспериментировать и с блэкбуком тоже в том числе, да, получается?
Ну, не, ну да, то есть это мы думаем, что типа карточную боевку, возможно, надо менять на другую JRPG-шную,
например. Экспедиция 33, я смотрю, за всех покорила.
Ну, типа, ну да, экспедиция всех покорила. Я вот как раз хочу в отпуск сейчас попроходить ее, я еще не играл. А вот черная книга, она изначально как JRPG вообще задумывалась. То есть первые прототипы, они были в JRPG, но мы потом решили, что типа, не, мы хотим одного персонажа только делать в этой игре, а JRPG-шная механика, она типа на пати работает. И тут карточная боевка хорошо легла. Я там пытался придумать какую-то механику, чтобы типа JRPG с одним персонажем, но что-то меня не хватило, видимо, на этого. И я вот на карточную пошел боевку, она сработала хорошо. А тут вот мысль попробовать что-то такое и посмотрим, как получится.
Ну, было бы круто, потому что в целом, конечно, книга это... Вообще, мне кажется, многие не очень... Вот из тех, кто не играл в книгу, они не очень понимают, что это такое, да? То есть я когда рассказываю людям, они такие, да, там вот так, там вот это есть, да? То есть они представляют, что это визуальная новелла, где, значит, ты тыкаешь там варианты ответа. Я говорю, нет, чуваки, это полноценный RPG на 20 часов с системой морали, с диалогами, с напарниками, с сайд-квестами, со всеми делами. Ну, то есть это прям, ну, да. Слушай, а у вас часть... Ну, как сказать, часть саундтрека, песенную часть, что в книге, что в лихе, записывал студенческий хор Пермского краевого колледжа искусств и культуры. Это вообще как случилось? Как вы нашли друг друга? И потому что результат действительно прям очень крутой.
Ну, нас по знакомству, так скажешь, у меня руководитель хора, моя мама в колледже. И я с детства эти песни люблю и знаю, и поэтому, когда черную книгу делал, я обратился за помощью, и так мы и стали сотрудничать с Пермским краевым колледжем.
А как она отреагировала на вот эти вот игрульки, сын все делает?
С большой поддержкой. Мне очень повезло в этом плане.
Так, да. Что-то мы еще хотели спросить про книгу. Смотри, раз вы все-таки задумываетесь о каком-то продолжении в этом плане, значит, она в какой-то мере была успешна, да, раз вышла настольная игра, к тому же. Насколько бы вы были вовлечены в настолку или тоже отдали на аутсорс?
Ну, это не аутсорс настолка, это партнерская работа. Мы лицензию свою передали Hobby World, и вовлечены мы были, ну так тоже... Нам давали материалы посмотреть, чтобы мы утвердили арты всякие, тексты. И мы в плейтестах нескольких участвовали. Ну, то есть, по сути, могли прокомментировать и внести правки именно в механики какие-то игры. Но в целом, я бы не сказал, что что-то мы сильно там просили поправить, потому что, как мне показалось, все и так прикольно получается.
Вы вообще ожидали такого, когда вот делали? Что там и так она всем полюбится, и вот, ну, как-то настолка, такой прям вау. Как Hidden Agenda такая, мне кажется, вот в год, когда она вышла, никто особо там, типа, не мейнстрим, но такой супер андерграунд какой-то, как будто бы, знаешь, прям.
Ну, не знаю, я уж не помню, что мы ожидали. Это было там много, 3000 лет назад. И что получилось. Но я думаю, что мы ожидали более-менее как бы результаты, потому что мы с издателем работали, и Kickstarter у нас был, и там и инвестиций было много достаточно в проект. И судя вот по отзывам до релиза, казалось, что это нормальный проект, и игрокам он понравиться должен. Поэтому, когда ну, продажи были более-менее, казалось, что так и должно быть, наверное.
Ну, кстати, вот ты упомянула издателя. На книге у вас был хайп-трейн, лихо вы издаете сами. А не хватало сейчас издателя или, наоборот, почувствовали такую свободу? Наконец-то никто ничего не стоит над душой, не требует релизнуть.
Такой вечный вопрос, который мы задаем ребятам из разработки. Кто-то прям очень ищет, очень хочет, а кто-то говорит, не, вообще в жизни к издателю не пойду, потому что там ужасные договоры отнимают душу, всю прибыль и так далее. Вот твое мнение, хорошо или как лучше?
Да тут тоже, видишь, нету однозначного ответа. Вот с хайп-трейном мы работали, это было очень комфортное отношение, нам не навязывали какие-то там креативные решения жесткие, и обычно это на этапе подписания договора обговаривается, до какой степени издатель будет вовлечен в разработку. И если как бы и так подписали договор, а потом оказывается, что это не то, что вы ожидали, тут или вы не договорились нормально на словах, или они вас обманули там в договоре как-нибудь, начинают продавливать свое. В случае с хайп-трейном это всегда были адекватные очень предложения, которые нас особо не ограничивали. И но с Лиха мы тоже ведь пытались найти издателя, но это такой супер нишевый проект, от которого все шарахались немножко, а кто не шарахался, мы по условиям не договорились.
Такой еще вопрос про маркетинг. Насколько я знаю, вот вообще с кем я разговаривал, кто делает хорроры, они в основном пытаются продвигать свои игры через стримеров, типа «не хотите ли вы постримить нашу игру там на какую-то аудиторию, попугаться на камеру?» И вот обычно такие вещи хорошо залетают. Что-то были у вас какие-то вот эти движения в эту сторону?
Ну, тут нам повезло, потому что мы известны за счет «Черной книги» стали, и многие стримеры подхватили игру и сыграли, и я видел стримы суперкрутых вообще стримеров, звезд этого формата, и это вообще огромное спасибо им, что сыграли, и тут нам повезло в этом плане. Именно в СНГ, да? Что касается западных стримеров, то мы тоже предлагали, но мало кто откликнулся. Там был один стример, по-моему, на Твиче крупный, но я видел, как он играл, и видел, как другие игроки играют. И видно, что они как бы не понимают, почему это прикольно. То есть они не считывают какой-то культурный контекст, что ли. Но, в общем, мало кто заинтересовался даже так. Если бы побольше сыграло, может, там, не знаю, две трети бы поняло, допустим. А у нас мало кто сыграл, а кто сыграл, но так не особо и заинтересовался игрой.
Поэтому... Да есть какая-то, ну, расстроенность за то, что на Западе не приняли, или хер с ним?
Ну, как бы скорее я расстроен, потому что это накладывает определенные и ограничения на нашу работу, и дополнительную работу дает. Потому что вот сейчас нам надо или издателя искать, или еще что-то придумать, чтобы студия продолжила существовать.
На Запад именно, да?
Ну и на Запад продвигать, получается, и просто дальше существовать, чтобы как студия.
А вот, ну, по поводу дальнейшего существования, понятно, там будете присматриваться к DLC, там, Black Book и так далее, но я хотел узнать вот что. У вас, по сути, три игры в трех разных жанрах, в трех разных подачах. Там, да, они плюс-минус похожи просто сеттингом. То есть у вас... Ну, вы умеете все, короче, грубо говоря. Нет ли каких-то... Не было каких-то ли идей, может, взять да сделать что-нибудь более мейнстримное, знаешь, там... Какой-нибудь супер-фэнтези, какой-нибудь рогалик, что-нибудь такое, что вот оно... Вот знаешь, что будет продаваться, да, или все-таки вот топим за культуру, за то, чтобы какой-то смысл нести, это на первом месте.
Ну, пока так, я думаю, еще там проект мы точно попробуем вот нашей идеологии делать. А если не пойдет, так пойдем фри-ту-плей, видимо, делать. На мобилах, не знаю, надо что-то будет придумывать. Потому что...
Но ты имеешь в виду новый проект, ты имеешь в виду что-то новое, помимо книги? Уже какие-то есть задачи?
Не, ну пока на книге остановимся. Ну, помимо книги, мы в команде обсуждали там какую-то мини-антологию хорроров вот из тех наработков, которые мы повыкидывали в процессе разработки над Лихо. Я вот в пятницу ребятам питчил, типа, давайте еще одну Лихо одноглазое сделаем, Там, короче, спаунишься прямо рядом с избой, у тебя дробовик, и внутри ты ходишь, отстреливаешь овец, и босс лихо. И это вот одна мини-игра. Вот такой антологии. На тех же ассетах.
Мне кажется, что это был бы успех, я думаю.
Ну, кстати, да.
Чуйка какая-то у меня.
Это, кстати, более стримерская тема, потому что у вас же само лихо появляется, ну, когда, через часа полтора, по-моему, да, после начала игры.
Ну, что-то вроде такое.
Вот как... Да, как моделька, да, то есть ты в основном ходишь и изучаешь. Мне было приятно играть вот скорее вот именно в этом плане, да, я вот люблю вот эти иммерсивные штуки, иммерсив симы, да-да-да, симуляторы ходьбы, да, и, ну, типа, арт-дизайн, конечно, в лихо, это я поднимаю лапы, это очень круто.
Ну, давай отвлечемся от лих и все такое, немножко поспрашиваем. Давай вот теперь давай так сделаем, у нас нелинейное сегодня повествование. Ты-то как ко всему этому пришел? Почему видеоигры вдруг взял и ты начал?
В общем, я начинал вообще не с игр свою рабочую карьеру. Я работал на заводе там в бизнес-аналитике по образованию математик-программист. И я вот работал на заводе, работал. И я там писал диссертацию в университете параллельно. И мне очень код понравилось писать. Я в университете писал учебные, да, задачи, но прям вот любить кодинга такого как бы не было. А когда я работал над диссертацией, мне очень супер понравилось ими кодать, я стал задумываться о карьере в IT. И еще параллельно пошла волна флеш-игр тогда. Помните, там Newgrounds были, всякие Congregate, да. Вот эта вот тема. И там был такой сайт Flash Game License. Туда можно было заливать исходники, грубо говоря, игры, и был аукцион среди издателей за игры. И можно было нормально денег там заработать на этой теме. Ну, и я на Хабре прочитал статью про это и решил, что мне надо попробовать тоже. Вот я написал игру, ее там выставил, продал за $1000. Я считал это потрясающим успехом.
Все,
я себе
вообще
купил
успех, да.
Там телефон, смартфон, очень был доволен. И потом я нашел, типа, подработку писать флеш всякие игры стрёмные. Но даже это не контракт был, а чисто вот какие-то мне подкидывали заказы на фрилансе. Mm-hmm. И я их там клепал со страшной силой кучами. И так я вот поднаторел в программировании, в геймдеве. По-моему, это, ну там в течение года, допустим, это длилось. Я устроился в айтишную контору работать именно программистом. Там поработал некоторое время. А потом, конечно, я устроился в Alternativa Games, это разработчики Танки Онлайн, Танки X потом. И вот там меня взяли программистом, супер компания классная, вот я там проработал много лет, и потом уже Человек-Лось тоже параллельно с работой делал, и удалось вот студию открыть.
После. То есть ты ветеран студии, тот самый, о которых пишут, который уволился и открыл, собственно, успешную студию. Круто.
А какие, вот дурацкий он, конечно, вопрос, но вот тут это важно, потому что у тебя настолько разные игры, что сразу не скажешь, в какие ты именно любишь играть в свободное от работы время, потому что вот у нас, например, Олеся была из Перелеска, она вот такая, типа, вот я играю строго в Индии, вот этот ваш...
Да, в AAA нет души.
В AAA нет души, это все шляпа, вот, а так, на самом деле, на Черную книгу посмотришь, она как бы фактически от какого-нибудь Mass Effect, там, отличается только бюджетами, да, вот. Поэтому чувствуется разный подход. Что ты любишь?
Ну, наверное, проще там, что я не люблю, наверное, перечислить. Я вообще люблю все игры. И там мейнстрим, AAA, я обожаю Call of Duty, я обожаю играть.
Хорош.
Counter-Strike. Я не играю, потому что я сажусь и залипаю там в какой-нибудь Crusader Kings 3, я могу сесть и неделю вообще не вставая проиграть.
Ну все, наш.
Я люблю вообще разных абсолютно жанров. Наверное, единственный жанр, который я не люблю, это реалистичный симулятор. То есть, ну, я никогда особо не играл. Может, если прям проникнуться, то и в Microsoft Flight Simulator начну играть. Но вот это, наверное, единственное, во что я не играл. То есть, наверное, симулятора древнеславянского коня не ждите от мартёшки в следующем.
Блин, а кстати, нормальная тема была.
Так-то да,
закормишь там его.
Опять нишевое что-то, да. Это Славик Кор, вот эти
тиктоки. Есть такой жанр вот этих хорс-симуляторов, и есть большая аудитория, которая ждет под это Course Game. Потому что нормальных игр нет в этом смысле.
Да.
Так что я люблю все игры, и инди я очень люблю, и всякие рогалики старые, типа Dungeon Crawl, там Rogue, вот это NetHack, я очень много времени тратил на это.
Черпаешь вообще из чего-то старого там, или подсматриваешь, или, ну, не знаю, вот как-то... А есть какая-то вот профдеформация, когда в игры играешь, или ты отключаешься и кайфуешь как геймер в первую очередь?
Ну, это всегда так, как геймер, это влияет определенно. В черной книге, например, Quest for Glory очень сильное влияние оказало. Это такой адвенчура, где прокачивать можно персонажа, что-то. То есть адвенчура с элементами RPG. Это Sierra делал в 90-х, тогда это вообще ничего подобного не было. Ну, профдеформация сейчас, наверное, есть уже сильнее. Я сейчас, когда играю в демки с NextFest, я там, типа, смотрю, а, ну, тут UI там не так сделан, тут там, типа, левел-дизайн надо подтянуть. Вот. Я сейчас, надо сказать, меньше играю, чем раньше, потому что времени просто меньше стало.
А как ты относишься к Морутопии, вот к такой франшизе? Я не просто так спрашиваю, просто фактически две одновременные игры сейчас есть в инфополе, у которых есть механика со спичками. Это Pathologic 3 и Лиха.
Кто у кого украл идею, да? Выясним.
Так и Midnight Walk тоже там спичка.
А, отлично. Уже три.
Ну, с уважением отношусь. Я не могу сказать, что я фанат прям, потому что, то есть там многие геймдизайнерские решения такие сделаны, которые, мне кажется, странными достаточно. То есть, возможно, я как мейнстримовый геймер, который во все подряд играет, я больше в своем стиле геймдизайна склоняюсь к понятным механикам, к UI-интерфейсу, чтобы я стараюсь максимально понятный, чтобы он был, чтобы все логично было выстроено. А там в море есть такие всякие странные вещи. Даже диалоговая система, мне кажется, странно выстроена. Но, тем не менее, это культурно значимый проект, как бы, поэтому я отношусь с уважением.
А есть какая-нибудь, может, игра вот у тебя, которая для тебя прям эталон, идеал? Знаешь, вот ты прям включаешь и думаешь, блин,
почему
вот
это не я?
Вот бы я, да, это создал, а?
Ой, ну не знаю, не, наверное, такого прям нет, чтобы идеал, эталон. Тут, видишь, сложно это сказать, потому что разные очень студии делают, да, и разные количества. То есть, допустим, мне нравится какая-нибудь Last of Us 2 игра. И я бы, наверное, хотел, чтобы я это сделал, но как бы реалистично, как я это сделал? Где взять там армию из 200 разработчиков?
И Нила Дракмана, да.
Ну, ничего, сейчас поиграешь в экспедицию и посмотрим, что тогда скажешь. Там как вообще, раз история про...
Я думаю, что тебя просто разорвет. Я не знаю, это лучшая игра вообще.
Там же как раз история, сколько их там? 12 человек плюс аутсорс же, да? Что-то такое.
33 человека. 33 человека. Там все очень красиво.
Все символично, да, понятно. Слушай, про сценарии. Вот ты говоришь, да, вот там бизнес-аналитика, код. А как ты пришел к написанию сценариев? Потому что это все-таки...
Ну да.
Такое.
Я сейчас подумал насчет игры, которую я хотел сделать. Это, наверное, Майнкрафт.
Да, ну, конечно.
Или я фанат вот id Software времен там Кармака и Ромеро. То есть я бы хотел быть частью их команды, когда они вот только начинали, когда Вольфенштейна делали или Doom. Вот это, наверное, хотел.
Я слишком поздно родился, да?
Фольклорный экшен от первого лица, а? Спрайтовый.
Ну, слушайте, вот сценарий я начал писать не потому, что и не от хорошей жизни, наверное, так. То есть я когда делал флеш-игры, я тогда, как я говорил, вообще без опыта был всякого. И я подумал, что окей, я там не смогу нормальный геймдизайн делать, типа код будет кривой, но уж сценарий-то я напишу, что там писать. И сел, в общем-то, и написал вот свой первый сценарий для первой игры. Он там был тоже перетянут, с недостатками всякими, но, по крайней мере, было чем игру заполнить. Ну и с тех пор я так и как бы писал сценарий для Человека-лося там, и для Черной книги, и для Лиха. Берешь, да начинаешь. То есть, и параллельно я изучал какие-то книги там Роберта Маки, как это делается.
То есть ты прям самоучка вообще от и до. Можно так прям взять, встать с кровати и начать делать успешные игры.
Ну, грубо говоря, да, но у меня все равно была подготовка. Я был по образованию там математик-программист, то есть у меня формально там, типа, логику всякую формальную я знал, вот, и за счет этого походу, по крайней мере, мне проще гораздо, чем если просто человек без подготовки.
Просто спрашиваем, потому что нас, возможно, слушают ребята, которые тоже разрабатывают игры, и там и соло-разработчики, и там, может быть, кто-то только начинает, поэтому интересно, как вот, как это все делается, там, как, например, как ты команду, например, собирал, да, ты же вот как-то встал такой, типа, начал кодить, и такой, блин, а рисовать-то я не умею, что делать, вот где ищут всех, ВКонтакте там просто какие-то группы, или как, или друг у тебя вдруг нашелся, детство, которое рисует.
Ну, тоже по-разному, тут нет одного ответа. Там, допустим, Михаила Шевачко, мы друзья были всегда, поэтому я ему написал в «Человека-лоси», и там все остальное я делал, теперь рисовал. А на «Черную книгу» уже искал команду, потому что издатель был. Ну и, типа, были деньги с «Человека-лося», которые я решил инвестировать вот дальше в разработку. А так, что-то в группе вот я с Мартёшкиным даю объявление, часто оттуда нахожу сотрудников или по знакомству. Или, допустим, знакомые, ну вот было, мы искали левел-дизайнера и не могли найти по обычному нашему пути, по вот группе ВКонтакте. И тогда Перелесок, как раз упомянутый выше, у них были проблемы, и команда там расформировалась. И вот мне ребята из Перелеска написали, что у них левел-дизайнер, как раз которого мы ищем, освободился, и вот так мы нашли Анзора Пасечника, талантливого геймдиза, который вот с нами сейчас.
Перелесок, привет. Хотя это, наверное, грустно, да, как-то типа от них ушел, да, к вам пришел, привет передавать, что-то не очень, да?
Ну, слава богу, Перелесок хорошо, игра новая, все нормально.
Ну, сейчас, может, дай бог, да, все будет круто. А есть какие-то, вот, коль мы вспомнили уж другую студию, вы как-то контактируете с какими-то инди-чуваками, потому что, или вы как-то уже вот выросли, есть какая-то коммуникация, какие-то коллабы, какие-то, может, джемы, ну, типа, или все, или это уже, или было?
Ну, слушай, это было вот в начале «Колоси», мы с джема начинали, первый проект на джеме, и мы там и дневники вели, чтобы комьюнити нам отзывы давал. А вот с «Человека-лося» как-то мы уже в джемах особо не участвовали. Хотя я очень люблю вот эту культуру джемов. Я там, ну, я в «Годо» джеме не так давно участвовал, делал там маленький 2D-проект, чтобы «Годоту» научиться. Вот, то есть это я очень уважаю. Но так, чтобы активно участвовать, нет, потому что это время тоже требует.
Ну, какие-то там, не знаю, комьюнити чисто разрабов тоже... Ну, там, зацените, чуваки, демку. Есть такое или тоже уже нет?
Ну, есть, ну что-то тоже, ну, знаешь. Ну, в другой форме немножко. Есть там в телеге чаты, где всякие разрабы, типа, уже с выпущенными проектами, грубо говоря, собирают.
А, матерые, да,
ну, такие? Типа, матерые, да, так скажем. Прикольно. Ну, матерые в рамках русского геймдева это сложно собрать. Ну, более-менее с выпущенными проектами. Мы-то тоже новички, вот посмотреть по мировым там масштабам, что у нас студия только образовала.
Ну как, 9 лет, да, получается, уже в 17-м, да, вы выпустили? Или в 17-м вы...
Но чувствуем, мы себя молодо еще.
Нет, ну, 3 игры за 9 лет, в принципе, это такое, да, нормас.
Ну да.
Успешный успех.
Да, сейчас, на самом деле, мне кажется, одну игру сделать, это уже успел.
9 лет.
Да сколько угодно, да. Не, в принципе, закончить проект, мне кажется, это тяжело, да, то есть там вот, ну, я вот слышал, да, вот эти все разговоры о том, что вот-вот, а там Атом РПГ, там такая плохая РПГ, такая плохо написана, попробуйте сделать хотя одну РПГ, выпустить ее.
Это, да, конечно, сложно релизить, но именно большой такой проект, который стараешься вот стандартом каким-то мировым приводить, да. Так, в принципе, игру выпустить, закончить не очень сложно, и это видно по количество проектов, выпущенных в Steam, там, скажем, годом они чуть ли не удваиваются. И сейчас инструменты появляются новые, типа ИИшки, которые упрощают работу. И я думаю, мы еще продолжим большее количество проектов. И вот мне задают вопрос, там, типа, стоит ли входить в геймдев сейчас? И непонятно. Может, и стоит, потому что дальше уже ИИ за нас будет игры делать по промптам, и уже не успеешь поделать.
Ты, кстати, как вообще относишься ко всей этой движухе с искусственным интеллектом? Потому что тоже дико разные. Вот, ну, с точки зрения игроков, как минимум, я не понимаю это пока как-то. Какое-то прям отторжение, прям, бля, никаких нейросетей,
да,
вот
была
эти скандалы.
Же, была,
Alters недавно вот вышел.
Да-да-да, что у Alters, типа, вот у игры Alters, вот какой-то монитор, который боком еще...
На заднем фоне, там на был заднем и фоне? Текст, и, короче, за это их там так запоносили, что им пришлось извиняться. Ты вот, ну, как относишься? Понятно, что там все клепать из ИИ, это, наверное, так себе история, да, делать игры, но в работе там рефики какие-то или, может, что-то найти по-быстренькому юзаешь или тоже так? Противник прогресса.
Ну, я никогда не был противником прогресса, я скорее технооптимист, и в этом плане я ИИ тоже и юзаю, и считаю, что надо использовать его больше. Но есть как бы и рознью, и, допустим, какой-то ИИ-слоп, там, который сразу выкупается, мне кажется, не стоит использовать. То есть это должен быть какой-то инструмент, который помогает человеку, а не заменяет его. Никто не отменяет ручную работу художника, потому что у художника есть там свой вижен, который никакая нейросеть не заменит, и стиль, это все... И тоже, ну, как бы она имитирует, но все равно там чувствуется, что это какая-то работа не очень сильная, по крайней мере. Сам я, ну, я сам как бы меньше художник, больше программист, и я ИИ-то использую очень активно в написании кода, и Copilot, и там с ChatGPT могу посоветоваться. И в целом я считаю, что надо это использовать, и использовать более активно, особенно начинающим студиям, потому что если не будешь этого использовать, то не сможешь конкурировать с другими студиями.
Ну, не боишься, что после этого подкаста придет армия злостных хейтеров в комменты и будет писать под лихом: «Ой, это, блядь, нейроигра ужасная, удаляем, скипаем, mostly негатив вот это».
Ну, это вот хейт, он больше про арт, мне кажется. Вот лихо там арт вообще весь ручной. И что в Alters там поднялся хейт. Сложно вообще. Я не понимаю тоже, в чем проблема. То есть, может, проблема в том, что это, типа, не разгласили разработчики, что они где-то арт какой-то ишный использовали. И в Steam там сейчас даже поле под это есть, что, типа, использовать. И мне кажется, хейт, он поднят именно профессиональным сообществом, которое еще с трудом принимает эти инструменты. А игрокам в целом, хотя ты говоришь, что игроки подняли хейт, ну, окей. Но мне кажется, в целом игрокам пофиг, кто это сделал, сколько сил на это потрачено. Им главное, чтобы весело игралось. И вот это должно стоять в голове у всех разработчиков, чтобы весело игралось. И без разницы, и это, не и. Если продукт классный, то это и главное. И это вот видно даже по примерам там виральных твитов. Вот в Твиттере недавно был такой виральный твит, где и проходка по пиксель-артному такому миру, где с боков лес. Видели, да? Ну вот.
Да-да-да, кайфово. Я поиграл в такое вообще.
И очень специфика Твиттера, то, что вот геймдев часто твиты, они становятся виральным в довольно таком замкнутом сообществе геймдев-разработчиков, ну, да, в геймдеве. А здесь она, вот этот твит, он вышел как раз там в бэкдор, вот в интернет массы именно твиттерские, которые там больше, не знаю, за политикой и за селебрити следят. И это и Гольн. И я видел как бы аналогичные генерации, они тоже выглядят прикольно. И это, но это там свой такой классный какой-то стиль, который его фактически-то сложно добиться рендерингом без каких-то кастомных приколов. Так что и, видите, изобрел какую-то там тему, в рамках которой можно делать игры.
Давай такой обскурно-утопический вопрос. А не боишься, что тебя заменит искусственный интеллект?
Ну, слушай, я...
Или тебе кажется, это все спекуляции?
Я считаю, что это возможно, но я не боюсь этого, потому что, как бы, что бы тогда может страх парализовать, и я не буду, допустим, игры делать. То есть я не исключаю этого. Ну, допустим, окей, там, меня заменят, но я постараюсь тогда найти работу где-нибудь, не знаю, подать те же самые нейросети, потому что я примерно знаю, как они работают. И курсы проходил по нейросети.
Просто вчера читал новость, какой-то аналитик сказал, что 95%, что нейросети нас уничтожат, дает в итоге, что мы мчимся к
бездне. Ну, не исключено, но что, это какой-то солипсизм, знаешь, там, ну окей, уничтожат, что делать? Я как разработчик игр...
Крышки собирать надо.
Может, надо тогда, типа, мне поддерживать идеологически, что не пользоваться чат-GPT, условно, чтобы не уничтожило человечество. Но в таком случае... Но это тоже мало в чем поможет, потому что тут большие числа работают, а один там какой-то инди-разработчик, никому не нужно, ничего не повлияет.
Ну да, против нас бомбардиры крокодила у нас нет шансов, мне кажется. Слушай, такой еще вопросик мы задаем обычно ребятам, которые разрабатывают игры. Скажи, есть ли какая-нибудь студия, в которую ты бы согласился пойти работать, бросив весь этот инди-геймдев? Или... И вообще, вот хотел бы ты работать в каком-нибудь крупнике, прям, знаешь, в таком, контора мечты твоей, куда бы тебя позвали, и ты прям завтра бы ушел?
Ну, такой нет прямо.
Закрыв мартёшку.
Чтобы меня позвали, я ушел, потому что я как основатель студии обладаю там свободой принимать решения, и куда бы меня ни позвали, я этим не буду обладать. Я буду там скован корпоративным графиком работы, например. Или, не знаю, отчетностью перед начальством. Это потому что неизбежно, но я работал в студии большой достаточно, вот это Alternative Games, я знаю, что там происходит. И так, если меня позвали, я бы не пришел. Просто, если...
А если Нил Дракман завтра тебе звонит и говорит, братан, нам лид нужен на Last of Us 3?
Ну, не знаю, слушай, да, вот так звучит интересно.
Вот так вот.
Вот, но реалистично, как бы, такого не будет. И если, типа, я начну вот искать работу, то это, ну, типа, конец мартёшки.
Ну, и классический наш тоже вопрос из разряда идиотских. Умирает ли игровая индустрия? Потому что у всех какие-то очень противоположные мнения на этот счет. С одной стороны, массовые увольнения, закрытие студий. С другой стороны, Steam уже треснет скоро, мне кажется, от раздела новинки.
Да-да-да, каждый день по 180 игр выходит.
Да, уже даже порноигры стали удалять, чтобы хоть что-то в этот Steam поместилось.
Все сервера заняты, да, надо удалять. Да-да-да. Мне кажется, она лучше, чем когда бы то ни было, себя чувствует игровая индустрия. Но есть сокращение, окей, но мне кажется, это какая-то волна постковидная, которая вот никак не закончится. И сейчас, мне кажется, она даже в каком-то смысле более такая здоровая, потому что есть шанс каким-то маленьким студиям за счет каких-то очень сильных проектов вырваться там в топы, как мы видели с инди-хитами разными в прошлом году. Mouth Washington, например.
Как раз к этому, к игровой индустрии, пока я не забыл, еще такой момент — подписочные сервисы. Вот, что ты насчет них думаешь? Убьют ли они что-нибудь?
И когда или... лихо в геймпассе уже.
Да.
Ну, что-то вот не похоже. Там все об этом говорили, но Netflix, по-моему, закрывает свою эту подписочную штуковину. Там геймпасс тоже ни шатка, ни валка, как сейчас себя чувствует. То ли меньше игр собирался закупать, то ли что... В общем, как будто подписочные не работают эти сервисы. Но если там нам предложат какой-то мешок денег за Game Pass, окей.
А с точки зрения геймера, ты бы стал покупать подписку? Или ты такой, или типа нет времени, я лучше точечно куплю там две игры в год и черт бы с ним?
Ну вот, там 3 года назад я этот PlayStation себе покупал, PS Plus. И я там играл всякие God of War, там что-то такое, Last of Us тот же самый, уж не помню, что меня так и захватило, то есть, в принципе-то я не против, как геймер и как разработчик. Так
ты еще обмолвился в ответе на предыдущий вопрос, что сейчас расцвет прям игровой индустрии. Мне интересно, а вот с точки зрения разработчика тебя, ты чувствуешь, что игровая индустрия крепка и сильна, или это больше вот для... каких-то паникеров, типа, что все норм, игры выходят. Какие-то у тебя появились ли там инструменты поддержки? Может быть, в России какие-то есть движухи, которые помогают индюшкам? Или какие-то, не знаю, новые инструменты в разработке, там, помимо нейросетей? Вот Вот в этом плане, типа, легче?
Ну, легче в чем-то, да, там какие-то вопросы. Ну, вот нейросети очень помогают.
Ну, просто, просто я к чему? Вот ты, у тебя путь 9 лет, типа, вот когда ты начинал там Мусмана, например, и когда ты начинал Лиха, вот есть какая-то разница? Или все так же сложно?
Не, сейчас легче однозначно, там легче залететь в геймдев. Я когда начинал, и вообще я в школе там пытался что-то делать, ничего не получалось, потому что, во-первых, там по модему поди к интернету законнектись, во-вторых, там что найдешь, оно все не работает или непонятно как-то. То есть я пытался что-то поискать по геймдеву, как код там, игру свою сделать, и ничего не нашел, что нашел, я не понял. И так это и остановилось. В университете я там на Паскале тоже писал там Clone Galaxian, но не, даже не думал в эту сторону никогда. И сложно было находить туториалы, там, как движков не было вот этих, типа Unity. То есть надо было все писать с нуля под DirectX. Ну, хотя вот у меня знакомые разрабы там из Перми тоже самое. Там есть суперкрутые программисты, которые даже тогда свои движки писали и нормальные игры выпускали под DirectX. Сейчас проще. Есть Unity, сел, поехал там на Ютубе 10 видео посмотрел, на Курсере там по алгоритмам курс прошел. Вот уже у тебя есть базовый комплект игрового разработчика. Стартер-пак.
А человек, который не шарит в коде, но хочет типа сделать игру в одиночку, ты думаешь, это возможно? Я так не
вообще без чисто, проблем. Садишься, пишешь без знания кода. Есть даже на Unity, на Unreal там визуальные всякие штуки. Но учиться придется, как бы, но игру можешь сделать. Или на GameMaker там тоже. Там такой код, что знаешь.
Никита, качай.
Да.
Будешь кодером у нас в студии.
Тут вот есть один такой фактор, вот, который сейчас как раз упрощает многим влиться. Это то, что раньше считалось, что идеи типа ничего не стоят, потому что самое сложное — это что-то до релиза довести. А сейчас, чем больше инструментов, тем больше становится, что идеи-то как раз что-то и стоят. Там, если ты придумал бабку, интервью бабки с гипопотамом и за 5 минут это сделал, то ты на коне, как бы, у тебя миллионы просмотров. И это может любой придумать, но это сложно придумать. Сложно что-то вот такое виральное придумать. Также и в геймдеве вот все больше и больше. Ты можешь придумать какую-то виральную вот такую тему, какой-нибудь симулятор фермера в Роблоксе и стать супермиллионером. И это просто достаточно сделать технически, да, то есть у тебя нет ограничений, что тебе надо знать там ассемблер какой-нибудь, чтобы игру зафигачить. И этого мы больше и больше будем видеть, что вот, во-первых, молодые геймдизайнеры будут появляться с открытыми там мозгами, так скажем, которые вот будут такие супер крутые виральные проекты делать, и они будут это делать без особых знаний в чем-либо. У них будет просто классная идея и энтузиазм, и возможности.
А ты вот думаешь, что будет больше... Ну, классная идея, я понимаю примерно о чем ты, ну, типа Баллатра, да, там, это классная идея, но с точки зрения игры, ну, это же просто, типа, наркотик, беспощадный таймкиллер. Вот ты думаешь, будет больше такого, или останется вот этот классный сингл с классной какой-нибудь нишевой историей, или все-таки сейчас больше идет вот это мышление ТикТока, да, там, 5-секундные какие-то мысли... Как ты к этому относишься?
Ну, я думаю, что и то останется, потому что сам рынок-то он расширяется. Ну, сейчас он подзамедлился, но народу столько, что есть возможность выживать даже вот таким как бы странным студиям типа нашей, которые делают супер нишевые проекты и при этом остаются на плаву. Но при этом вот будет больше проектов, ну, как Баллатро, ну, или Баллатра, не знаю, правильно. Мне кажется, там это не продукт вот какой-то виральности такой, мне кажется, разработчик, хотя я не знаю, не читал его интервью, да, но по моим ощущениям там разработчик с большой подготовкой и с большим пониманием дела подошел к этому, потому что там чувствуется вот поэтому и по флоу игры, и по филу, вот этому геймфилу, как карты реагируют на нажатие, что человек как бы грамотный в плане геймдизайна, знает, что делать. Но мы больше будем видеть игр типа там Vampire Survivors, которые вот просто там сделаны на коленке, но при этом супер классные и привлекают игроков. И больше будет вот таких молодых геймдизов, которые смогут выбраться вот из общей массы разрабов нашего там инди-болота в топ.
А сам бы хотел стать супер, знаешь, мейнстримовым, потому что мы спрашивали вот у предыдущего разработчика, у нас был классный Квазиморф, который сделал. Вот он говорит, что не хотел бы добиться супер успеха, потому что это, ну, жесть. Потом после этого ты больше ничего не сделаешь, как тот же упомянутый Майнкрафт, да, вот он сделал свой Майнкрафт и все, и сидит в Твиттере, пишет, как он курит чай и чувствует себя прекрасно. Вот. А ты как к этому? Хочешь быть супер вообще звездой? Или все-таки лучше вот нишевым чуваком, который делает кайфец?
Не, я однозначно хочу там мейнстримового успеха добиться рано или поздно, потому что большая ответственность вот на мне как руководитель студии, там много семей, по сути, зависит от меня, включая мою. И вот эти все эксперименты, чем дальше, тем как бы сложнее их оправдывать, в том числе для себя, потому что сейчас вот мы окей, по нашим прогнозам идем с этим лихо, а если бы я оступился, то тогда это было бы еще сложнее психологически, потому что вся эта ответственность давит, и там физически себя, блин, я на релизе, там у меня, наверное, на таблетках от давления сидел, потому что это капец. И всякие эти кранчи тоже, это все. И сам-то я уже не молодой геймдиск, как бы. Мне уже скоро на пенсию. То есть я надеюсь, что я до пенсии смогу, блин, игру нормальную какую-то сделать, которая оправдает вот все это время, потраченное на геймдев. Хотя я мог бы в ком-нибудь, я не знаю, работать IT-компании спокойно, без такого головника. То есть я хочу ли я сделать мейнстримовый хит, да. Хочу. Но я при этом хочу сохранить вот эту философию студии, что мы делаем не что-то там про эльфов, что всех интересует, а какой-то вот такой интересный, проработанный проект, который все равно будет импонировать массовой аудитории.
Это интересно, что не разработчик у нас в гостях, то все говорят, что это боль, тлен, нервы, таблетки. А почему вы этим занимаетесь? Давай, вот твое мнение, почему ты этим занимаешься?
Ну, во-первых, это свобода определенно, то есть я ни от кого не завишу, независимый разработчик, это многого стоит. То есть если я хочу в середине рабочего дня там в магазин съездить, мне надо отпрашиваться, это как дорогого стоит. И... Ну, я этим занимаюсь, потому что это до сих пор позволяет как бы существовать, то есть я это умею вроде как, и у нас студия функционирует при этом, несмотря на вот наш андерграундный этот подход.
Кстати, про андеграундный подход. В этом году опять планируется миллиард игровыставок, Игромир, Игропром и прочие игроштуки. Вы что-нибудь планируете куда-нибудь выезжать, показывать лихо? Там стенды или что-нибудь еще.
Ну, что-то нам только на каких-то партнерских стендах нам на Яндекс там к ним предлагал. Выходи вот туда, наверное. А сами мы никуда не поедем, потому что это куча времени, сил и вообще невозможно. То есть физически мы никуда не перемещаемся. Потому что но этим общем, надо
физически
заниматься.
Нет, но... Физически нет, но игра сама может быть где-то и появится, да. Ага, ну это хорошо.
А на зарубежных выставках это только через издателя есть возможность там на всякие IGN, Gamescom и так далее? Или уже поезд типа ушел слишком поздно после релиза?
Ну, слиха-то да, там смысла сейчас нет. То есть уже вот первая неделя, она очень показательная. Там как проект пошел, так он дальше и поплывет. То есть надеяться, что из-за какой-то выставки там пойдет какая-то виральность, это, ну не знаю, типа... Я сейчас выйду и бриллиант найду ограненный из короны английской королевы.
А вдруг на номинацию Game Awards вас куда-нибудь заявят?
Что-то я, во-первых, я сильно сомневаюсь, что наша игра настолько хорошая, чтобы ее на номинацию заявлять. А во-вторых, это, мне кажется, так не работает. То есть должен издатель пропичить там кому-то, и тогда это сработает.
Эх. Ну, давай, завершающий такой вопрос, знаешь. А, кстати, ты сказал про пенсию. А какая пенсия? Пенсионный возраст у разработчика сколько лет?
Слушай, у меня ощущение, что я должен был уже уйти давно.
Все, работаешь на пенсии, зато красавчик, дополнительный доход. Давай совет молодым, амбициозным, рвущим на себе рубаху ради идеи ребятам. Вот что бы ты сам себе посоветовал в самом начале пути своего игрового?
Ну, я бы тебе посоветовал раньше начинать. Да. Вот, я, как я говорил, в школе я ничего не понял, то, наверное, надо было лучше стараться. И чем раньше, чем моложе геймдизайнер, тем проще ему нормальный какой-то хитовый проект сделать, просто потому что он варится вот в этом мейнстриме и понимает общее настроение аудитории. То есть, если вы хотите делать игры, то лучше как бы начинать вчера уже. и продолжайте этим заниматься. Совет такой, хотите, но надо понимать, что конкуренция вообще капец.
Ну, есть в этом, кстати, что-то, потому что вот эти все, знаешь, пенсионеры от геймдизайна, да, какие-нибудь там. Да, Deus Ex этот. Уоррен Спектор, да. Вот ты что-нибудь слышал про Уоррена Спектора, да, там за последние лет 20? Ну, типа, они все что-то пытаются делать, но, видимо, они уже как-то, наверное, может, не играют достаточно, да, там выпадают из мейнстрима и...
И поэтому важно вот наигранность у геймдизайнеров, и молодость тут важную роль играет все время.
Ну, то есть это рок-н-ролл, по сути, по да? Рок-н-ролл молодые должны идти, они как бы Элис Купер в 90 лет на сцене.
Закрываем студию, получается.
Там-то уже по 80,
без единого проекта, да, мы уже все,
Но это не значит, что нельзя сделать там какой-то хит и в возрасте. Но это все ведь на вероятностях строится. Больше шансов...
Ну давай без утешений,
давай. Больше шансов у молодого разработчика. Будем откровенны.
Спасибо тебе большое. Больших тебе успехов с Лихом, чтобы побольше продавалось. Игра клевая, чуваки. Кто нас дослушал до этого момента, возьмите, купите, не скупитесь, не жадничайте. Классная история на пару вечеров, колоритная, занимательная. Может, поумнее станете, там всякие мифологии, не просто какие-то дурацкие слова. Вот. С Блэкбуком ждем продолжения какого-то развития, ждем новых игр. Поэтому больших тебе успехов всей твоей студии, всем семьям этих студий, чтобы не голодали, кушали хорошо. Ну и тебе в первую очередь.
Спасибо большое за пожелание и за то, что позвали подкаст.
Все.
Ой, как же приятно.
А вы, друзья дорогие, ждите, подписывайтесь на телеграмчик, там скоро ключики-то, может, выиграете на халяву-то. А? Ох, что ли? А может, вообще все три игры возьмем, купим да разыграем.
А, ну, кстати, да, нормальный бандл такой. А?
Опа, нормально. Опа, вот так вот. Есть там какой-нибудь в стиме матрешка бандл, нету?
Нет, у нас есть Russian Mythology с черной книгой бандл.
О, вот так вот. Ну все, значит, Russian Mythology на ход котами. Неделя, а русская мифология.